Сегодня хочу с вами поговорить еще чуть-чуть про молитву. Про молитву и про то, чего можно достичь с помощью молитвы. Так, вначале вам хочу рассказать историю. Эту интересную, я, может, когда-то ее уже рассказывала, но я думаю, вам будет интересно еще раз ее послушать. Что эта история, она на самом деле произошла, и Рав, который нам ее рассказал, он ее прочитал в газете, что был один человек, который занимался продажей алмазов, то есть он и бриллиантов, да? Он покупал бриллианты на рынке бриллиантов, потом продавал их за более дорогую цену в своей стране. Вы знаете, что есть такая вещь, называется биржа алмазов, да? Раз в какое-то время в разных странах происходит эта биржа, туда съезжаются все торговцы и привозят алмазы и бриллианты разные. Вначале, когда они еще не обработаны, то не каждый видит, что этот бриллиант, он очень дорогой. Вы знаете, как бриллиант выглядит, когда он не обработанный? Да? Как он выглядит? Скажи это. Да, у него нету формы, и очень тяжело отличить бриллиант от просто какой-то стекляшки или красивого искусственного камня. И люди, которые занимаются тем, что они эти глыбы достают, выкапывают, да, они понимают, даже когда они видят такой какой-то необразованный камень, что это что-то драгоценное. Да, Хая? Да, так на этом бирже алмазов, да, туда приводят люди, которые они привозят такие необработанные бриллианты, или уже которые обработанные, на которые они их продают по оптовой цене, по дешевой цене. И люди, которые занимаются этой торговлей, им очень важно приезжать на этот рынок, он происходит раз в какое-то долгое время, и там они покупают бриллиантов потом, чтобы их продать за более высокую цену. Так для того, чтобы быть удачным торговцем бриллиантов, то нужно учиться этому делу, да? Нужно понимать в этом, нужно учить теорию, нужно на практике учиться у людей, которым потом понимают, нужно смотреть, как они это работают, нужно видеть много алмазов, и чтобы кто-то объяснял, в чем разница между ними, да? Вы понимаете, девочки, да? И вот был человек, который был очень профессиональный торговец алмазов, очень-очень профессиональный. Он мог посмотреть на алмаз и оценить примерно, сколько он будет стоить, да, и что можно из него сделать. И вот однажды он отправился на такую ярмарку, на такой рынок алмазов. И когда он выезжал туда, то у него был сын, маленький мальчик. И этот мальчик, он папа, коллекционировал алмазы, собирал их, а он коллекционировал разные красивые камушки, да? Так он взял $5, которые у него собрались там в копилке, дал папе и сказал: папа, ты можешь, пожалуйста, там всегда в этой ярмарке были какие-то сбоку там какие-то пареньки, которые продавали разные дешевые камушки, дешевые украшения, да, не настоящие. Так он говорит: купи мне там какой-нибудь красивый камушек в мою коллекцию. Папа улыбнулся, конечно, будет очень рад сделать хорошо своему мальчику. Он взял его $5, которые он копил, и поехал на ярмарку. Приехал на ярмарку, и он там делал свой бизнес, там покупал алмазы, прял. А в последний день ярмарки он вспомнил просьбу своего мальчика и пошел к лотку одного молодого человека, который стоял там в конце, который продавал разные дешевые камни. Он начал среди этих там груды этих дешевых разных камней, начал их смотреть, перекладывать из места на место. И вдруг он видит в этом лотке огромный, настоящий, дорогой очень алмаз. Он такой дорогой, огромный алмаз вообще никогда в жизни не видел. Он взял этот алмаз и спросил этого паренька, сколько это стоит? Сказал, $5. Потому что паренек этот, он не понимал в этом ничего, да? Да, камушек, $5. Сколько может стоить камушек? Он вытащил $5, купил у него алмаз из своих денег, не из денег своего мальчика. И мальчику он купил, может, другой камушек. И приехал, когда домой, то он уже понимал, что он очень сильно разбогател, да? Он этот алмаз, это оказался один из самых больших бриллиантов, которых есть на свете, да? Люди, которые занимаются этой торговлей, то есть какие-то особые, очень большие алмазы, которые известны на весь мир, да? Известны тем величиной, известны красотой, известны особым цветом, да, у них есть какие-то особенности. Так этот алмаз был такой, который один из самых больших в мире, который за него богатые люди согласны заплатить много миллионов, да? Так от этой покупки он стал одним из самых очень-очень богатых, один из очень самых больших богачей своего города. И эта история о том, как он разбогател, она стала известна, да, она ее в газетах, они говорили на радио, и она, эта история дошла до того паренька, который продал ему этот алмаз за $5. Как вы думаете, как этот паренек себя чувствовал? Соня, как ты думаешь, как он себя чувствовал? Вот именно умница, правильно, именно глупо он себя чувствовал, очень глупо, да? Что он из-за своей глупости, да, взял и потерял целое достояние. И что ему не хватало? Что ему не хватало до того, чтобы понять, что у него в руках целое достояние? Чего ему не хватало? Это чего ему не хватало? Опыта и знания, да? Ему не хватало знаний. Если бы он был, он начал вспоминать про то, как его приглашали на разные курсы, да, торговцев алмазов, да? Если бы он прошел бы на эти курсы, если бы он выучился, если бы он понял, как различать простые камни от бриллиантов и алмазов, он бы сейчас был бы миллионер, а не тот человек, который у него купил, да? И это настоящая история, которая получила известность, печаталась в газетах сколько-то десятков лет назад. И сказал Рав, который давал нам уроки, что мы из этого видим очень большой урок, учим для себя. Написано про молитву такой пасук. Крум зулут ливне адам. Это тяжело перевести. Что есть вещи, которые мицвот, которые люди мазальзирим баем. Вэм умдим баруму шилам. Есть мицвот, которые люди пренебрегают ими. А на самом деле эти мицвот, они стоят на самом высоком месте в мироздании. И что это за вещи? Одна из них – это молитва. Что молитва, она стоит в одних из, в очень-очень высоком месте мироздания, и с молитвой – это такой инструмент, с которым можем достичь огромных высот, можем достичь много чудес, огромного благословения, а люди пренебрегают им. Потому что они похожи на этого человека, на этого паренька, который не учил и не понимал, да? И поэтому он взял и драгоценный алмаз продал за $5. Это то, что получается к сожалению, у многих, да, написано, мудрецы говорят, что это у всех в какой-то мере такое бывает, да, потому что только самые праведники, они чувствуют это, насколько это величие, да, что люди, они говорят, а, молитва, а, сказали молитву, сказали благословение, а, пошли дальше, да, а они понимают, что у них был в руке драгоценный алмаз, барумо шель олам, на вершине самой высокой точки мироздания у них что-то было. Для того, чтобы понять, что такое молитва, я вам расскажу историю, которую я слушала вчера от одного рава. Как его звали? Так, Рав Элимелех Бидерман рассказал ее. Рав Элимелех Бидерман, он известный магид. Знаете, что такое магид? Есть рабаним, которые они учат, и они больше известны потому, что они постановляют законы, алахот, да? А есть рабаним, которые более известны тем, что они дают драшот, разные... Знаете, что такое драша? Это урок, который учит нас, как жить, да? Мораль, мусару. Так Рав Бидерман, известный даршан в Иерусалиме, и он сказал, что он слышал эту историю с первых уст. С первых уст. Так история такая, что жил был один человек в Иерусалиме, и он женился, и его жена должна была родить первого ребенка. Да? Она родила первого ребенка, это был мальчик, здоровый Барух Ашем. И тут через какое-то время жена стала себя плохо чувствовать, и они поспешили к очень самому известному профессору тех дней в Израиле. Профессор проверил ее, сказал, что смотри, твоя жена находится в ситуации, что ее жизнь в опасности, не с минуты на минуту, но в принципе она в опасности. И мы должны ей сделать операцию, должна пройти обязательно операцию. Операция это стоит много денег, примерно как 3 зарплаты. Но я тебе должен сказать, что после этой операции она ее с Божьей помощью спасет, но эта женщина не сможет больше родить детей. Да? То есть вот и мальчик, который родился, и все, больше не сможет родить детей. И, ну, понятно, если профессор говорит, что это спасение души, то не думают, нужно делать. И он уже хотел подписать ему согласие на операцию, уже принес ему уже деньги, даже дал ему уже эти деньги. И тогда... Он вдруг подумал, знаете что, ведь у нас для браки есть Хазон Иш, Рав Ишаяу Карелец, который был глава поколения, большой-большой мудрец, не знаю, лет 40-50 назад, что-то такое. Поеду я к нему, спрошу у него. Он посмотрел на меня как на чуть-чуть странного, говорит, у тебя жена в опасности, ну хорошо, ладно, едь быстро. Он поехал быстро к Хазон Ишу. Приехал к Хазон Ишу, и Хазон Иш, он как раз делал на Тилат Ядаим перед молитвой Минха. Да, мы сказали, что у нас есть три молитвы Шмона Эсра, Амида, которые евреи молятся в день, утренняя молитва, Шахарит, в полдень Минха, до захода солнца, и после звезд Марив, Арвит, да, вечерняя молитва. Так перед молитвой Минха, это Минха самая короткая молитва, да? В Шахарит у нас есть, и в Аравит у нас есть тоже Криат Шма, да? Что мы читаем Шма, да? И у нас есть в Шахарит тоже Псук Эда Зимра, да? Молитва Минха самая короткая молитва, правильно? И часто это молитва, которая посередине дня, да? Потому что ее нужно помолиться до Шки И. И, допустим, это где-то в... До сейчас это у нас до примерно 4:30. То есть как раз время, когда самое активное время дня, в обед, в полдень, да. И часто есть такие люди, которые быстро, ну, когда уже поскорее помолиться, да, такая маленькая молитва. Так он пришел, когда Хазон Иш делал на Тилат Ядаим перед молитвой, да. Есть Аллаха, что... Перед молитвой нужно делать на Тилат Ядаим, потому что можем быть неуверены, или же мы точно знаем, что мы смотрели своими руками, и мы знаем, что они точно не трогали тело и не трогали ничего. Но лучше сделать на Тилат Ядаим перед молитвой. Так Хазон Иш как раз делал на Тилат Ядаим перед молитвой, для того, чтобы молиться Минху. И этот еврей, он подошел к нему, и он ему говорит, Рав, у меня есть вопрос, да, какой вопрос? Что вот моя жена родила первого ребенка, сейчас она находится в опасности, профессор такой-то, он был известный профессор, Хазон Иш его знал, он сказал, что нужно делать операцию, что эта операция спасет, И, но он сказал, что после этой операции она не сможет больше иметь детей. Что делать? Хазон Иш ему сказал, в чем вопрос? Зачем ты вообще приехал? Понятно, это пикуах нефеш для спасения души. Нужно делать операцию. Он говорит, ну хорошо. Но потом Хазон Иш говорит, ну знаешь что, ты молился Минху? Говорит, нет, не молился. Говорит, скажи мне имя, пожалуйста, и давай помолимся с тобой сейчас Минху. Помолись с нами Минху. Этот еврей, он присоединился к Миньяну Хазон Иша, да, к Миньяну, в котором молился Хазон Иш, и помолился с ним Минху. После Минхи он уже хотел уходить, этот еврей Хазон Иш его позвал и говорит, знаешь что, давай расскажи мне еще раз твой вопрос, скажи, спроси его еще раз. Он начал сначала рассказывать, жена моя родила, теперь она находится в опасности, и вот профессор такой-то сказал, весь, вся история заново. Хазон Иш послушал и говорит, нет, не оперируй, у нее все будет хорошо, она выздоровеет с Божьей помощью, тебя благословляю, что были еще дети. Этот еврей, он не понял, что происходит. До Минхи Рав сказал, что это вообще не вопрос, понятно, что нужно оперировать. А сейчас Рав говорит, не оперировать вообще? Тогда Хазон Иш ему сказал, да, потому что посередине была Минха. Посередине была Минха. Минху помолились. Вы понимаете? Минха, она может изменить природу, а молитва может изменить всю реальность. Это Минха, она все изменила. Тогда он сказал, хорошо, а что делать с деньгами, которые я уже заплатил ему? Он ему сказал, смотри, ты скажи ему, что ты не хочешь. Если он предложит тебе обратно, то возьмешь. Так сам не требуй обратно. Да хорошо. Он, этот еврей вернулся обратно в Иерусалим, в больницу, где была его жена. Пришел к профессору и говорит, Хазон Иш сказал не оперировать. Этот профессор тоже знал Хазон Иш, он его очень уважал, что знал уже, что, у него, что его советы, они очень мудрые, и он умеет делать чудеса. То есть Всевышний, он слышит его молитву и делает чудеса, его благословения. Но здесь он сказал некрасивое ругательство, потому что он просто не мог поверить. Потому что он боялся, что это просто опасно для жизни, и все на него посмотрели, как будто ненормально. Ну хорошо, он таки вернул ему деньги и не хотел оперировать. И через какое-то время у этой женщины у нее было какое-то заболевание, другое. И все профессора сказали, что если бы ее бы оперировали, если она была бы сейчас после операции, то она бы точно бы не выжила. То есть это было просто чудо. И в конце эта женщина полностью выздоровела, да? И человек, который рассказывал эту историю Раву Бидерману, он говорит, вот ты видишь меня и вот этих всех больших и здоровых евреев, это все мы благодаря одной Минхе Хазон Ишу, что она родила после этого мальчика еще 9 здоровых детей. Да? Это то, что сделала одна Минха Хазон Иша. Да? И человек, он может подумать после такого, ну хорошо, мы поняли, что Минха Хазон Иша, Минха большого праведника, это на самом деле что-то очень важное, но кто сказал, что тоже моя молитва, она так важна? Да, кто сказал, что тоже молитва, я простая женщина, которая не очень могу Тору, каждый знает, написано «Лев Йодеа», Марат Навшо, каждый знает, в чем он не такой прям праведный, что у него не так. Почему? Вот поверить, что именно моя молитва, она такая важная, это бывает еще тяжелее, вы понимаете, девочки? Да? Почувствовать, что моя простая молитва, она тоже так важна, и она имеет такую силу, это нам очень тяжело. Правда? То есть ты спрашиваешь, как связано это вопрос с бриллиантом, история с бриллиантом, да? Так то, что еще хочу добавить, что это не только человек, он может прожить всю свою жизнь, да, и молиться, да, но он, не понимая, что такое на самом деле молитва, и насколько она драгоценна, он пропустит огромное богатство, да? Так поэтому это жалко, потому что мы все равно молимся. Мы все равно и так молимся. Это как женщина, которая решила, что она будет каждый шаббат печь халы. Да? Пусть она живет в Иерусалиме, у нее она может пойти, здесь у нас есть очень хорошие пекарни, которые очень вкусно пекут, да, но она решила, что она будет сама печь. На самом деле это очень, есть в этом мала, в этом что-то очень хорошее, печь самой халы, да. Она решила, взяла какой-то там, где-то рецепт она слышала, пыталась сделать, как она примерно это понимает, и получила что-то такое глиняное, такое что-то такое, чуть-чуть съедобное. Если она не пытается научиться спросить, посоветоваться, постараться делать это вкусно, а продолжает всю свою жизнь печь эти же глиняные халы, то она очень глупо поступает, правильно? Если ты уже что-то делаешь, если ты уже хочешь, чтобы кушали твои халы, так уже узнай, уже вложи в это, да? Так и мы молимся, да, каждый день. Каждый столько, сколько раз в день, сколько он молится, да, и женщин. Жалко, чтобы не вложить в это, да, чтобы не обработать эту молитву, чтобы она блестела, как алмаз, да? Так теперь мы с вами говорим, должны ответить на вопрос, как нам понять, что каждая молитва каждого еврея, она близка ко Всевышнему, да? Так написано, есть такой пасук в Торе, в книге Дворим. Кими гой гадоль кашем элокейну. Я забыла, как это звучит точно на иврите, я прочитаю, как это звучит по-русски. Ибо кто оно, племя великое, кому близки, как Господь всесильный наш, когда мы не воззывали к Нему. То есть объяснение, что кто такой великий народ, как евреи, что Всевышний так близок к ним, каждый раз, когда они взывают к Нему. И есть пасук «Птах пиха вамляо» – «Открой твой рот, и я исполню». Что Всевышний, он как будто жаждет нашей молитвы, он как будто сидит рядом с нашим ртом, как мама, которая ждет, чтобы ее ребенок первый раз сказал «мама». Это у нас сейчас актуально. У нас Эльхананчик, как он еще маленький, он еще не говорит ничего. Иногда нам кажется, что он говорит «има». Да? И как все вокруг него стоят и говорят «има, има, Эльхананчик, има, ну скажи». Да? И если он только говорит что-то похожее, все «он говорит». Да? Так и Всевышний относится к нам. Он нас любит, как единственных сыновей. И он говорит, пожалуйста, моя дорогая, моя любимая доченька, ну скажи, открой ротик, пожалуйста, скажи мне, да? Он как наш папа любящий, да? Он, каждое наше слово ему дорого. Каждое наше слово. Как маме дорого то, что ее ребеночек сказал какой-то «и-а», и неважно ей, что у другой мамы ребенок в этом же возрасте уже читает стихи не знаю кого, да? Это не важно ей. Вот ее ИА, ее ребеночка, ей дороже в миллион больше раз, чем то, что там кто-то другой читает стихи. Вы понимаете, девочки, да? Да? Так и Всевышнему нужны наши слова. И не важно, на каком уровне мы сейчас находимся, мы должны стараться молиться, потому что Всевышний слышит каждое наше слово и каждую нашу молитву. Каждое наше слово, каждая молитва ему очень-очень дорога. И нету молитвы, которая не делает какое-то действие на небесах. Понимаете? Нету молитвы, которая не получилась, да, которая попала мимо. Да, бывает, что мы не получаем то, что мы просим. Да, девочки? Понимаете, да? Бывает, что мы не получаем то, что мы просим. Но эта молитва точно сделала что-то хорошее для нас. Мы не знаем, как это выйдет, но точно хорошее что-то сделала. Да? И так как нам нужно очень много всего хорошего в этом мире, правильно? Мы должны стараться молиться и молиться и молиться. Как знаете, есть еще одна история про распродажу детской одежды. Была распродажа детской одежды, да? И одна мама, у которой была только одна дочка, пошла в магазин, да? Пошла в магазин и видит там много-много таких, знаете, кругов, на которых повешено много-много-много одежек, да? Один такой круг с рубашками, круг с юбками, круг с пижамами, так много. И она ходит и подбирает, вытаскивает одно, смотрит на бирку. Это очень красивый, но не совсем тот размер. Ну-ка, вот это, а вот этого размера точно нет. А вот это вот чуть-чуть коротко, а вот это вот чуть-чуть длинно. Да? Знаете, как это происходит, правда? И вот она ходит, ходит и выбирает, пока чего-то она достает, одно платьице, берет его. И вот она смотрит, заходит другая женщина, берет платье, и кладет себе на плечо. Второе, хорошо, и тоже на плечо. Идет дальше, хорошо, и еще что-то, хорошо. Она к ней подходит, говорит, я не понимаю, что происходит. Я пока, чтобы выбрать одно платье, мне взяло тут полчаса обойти все. А ты так берешь, а что если не подойдет твоей девочке? Она говорит, ты понимаешь, у меня не одна девочка, у меня 10 девочек, 10 дочерей, да? От старшей до младшей, и все размеры мне хороши. Если не подойдет одной, так это подойдет другой. Вы понимаете, девочки, да? Так и у нас. У нас так много надо нужд, да? Мы иногда сами не знаем, что нам хорошо, да? И Всевышний, он точно знает, что нам хорошо, да? И каждая наша молитва, она будет обязательно применена для нас самым лучшим образом, какой Всевышний хочет, да? Поэтому мы должны молиться. Знаете, что написано? Написано, что сделает человек, мудрецы спрашивают Мидраши, что делать человеку, который молился и не получил того, что он просил? Знаете, что нужно делать человеку, который молился и не получил то, что он просил? Что говорят мудрецы? Майя се адам ши бикеш итпалел вело наана. И не получил положительного ответа, как бы. Да, Этель. А ты знаешь, что говорят мудрецы? Яхзор вейт палель. Пусть помолится еще раз. Пусть помолится еще раз, да? Мы не знаем никогда, молитва не бывает никогда, никогда лишней. Никогда не бывает лишней, да? Даже если в конце все равно не получит, да? Но должен еще раз помолиться. Вы знаете про Моше Рабейну, который молился 513, по-моему, молитв, да? Правильно, Хая? Да? Моше Рабейну, да? Моше, который вел евреев по пустыне, через которого Всевышний дал Тору, он все ждал, когда они войдут в страну Израиля, да? Его мечтой было ввести еврейский народ в страну Израиля, и Всевышний ему сказал, нет, ты умрешь в пустыне, и другой человек ведет в страну Израиля. И он молился 513 раз, просил Всевышнего об одной и той же просьбе, да? Первый раз он молился, вы можете себе представить, как он молился, да? Можете себе представить? И он был пророк, он знал, Всевышний сказал ему, нет, твоя молитва, я не могу тебе это сделать. Но он еще не отчаялся, и молился второй раз со всей душой. И сказали, ему сказали нет. Третий раз ему сказали нет. Четвертый ему сказали нет. Пятый ему сказали нет. Шестой, вы можете себе представить это? Десятый ему сказали нет. Сотый, 200, 300, 400, 500, 513. Он молился. Тогда Всевышний ему сказал, все, я тебе больше не разрешаю молиться. И говорят наши мудрецы, что если он помолился бы еще один раз, то точно бы не смог бы ему отказать уже. Да? Но из-за того, что весь народ Израиля, он не был достоин того, чтобы Моше Рабейну именно вел, именно из-за других, кто Всевышнему сказал нет, и он принял желание Всевышнего и перестал молиться. Но это было только Моше Рабейну, да? Это был единичный случай. Так, никому больше Всевышний не открывается, не говорит перестать молиться. И тоже, кто из нас может 513 раз молиться с такой силой, как Моше Рабейну, да? Это одна и та же вещь, да? Так мы видим из этого, что молитва никогда не бывает лишней. Еще что-то, что я вам тоже говорила про молитву, уже вам рассказывала, но тоже еще раз вам хочу сказать, что иногда мы молимся, и это можно приравнять к человеку, который делает дырку дрелью в стене. Помните это? Помните это? Это Эль-Хая, помните? Человек, да, помните, есть толстая стена, он начинает дрелью делать дырку в стене, да? Стоит и дрелит. Приходит какой-то человек и говорит, что ты дрелишь уже, все, хватит, ты уже видишь, у тебя не получится, стена очень широкая, тебе не получится. Он говорит, нет, ты не понимаешь, каждый раз, что я делаю, я продвигаюсь еще на миллиметр. Даже что я еще не смог сделать дырку насквозь, но я продвигаюсь, каждый раз, что я делаю какое-то усилие, я продвигаюсь, так и мы, каждый раз, что мы делаем какое-то усилие в молитве, какой-то, например, даже, нам сказала однажды рабанит, на которой была на уроке для женщин, да, женщинам тяжело очень сосредоточиться на молитве, особенно у которых маленькие дети, они должны все время думать про то, что им приготовить, что им сделать. Она говорит, даже когда женщина только снимает себя фартук для того, чтобы пойти встать молиться, уже это Всевышнему дорого. Она уже собралась, она уже хочет. Вы понимаете, девочки?